Привет! Это литературный подкаст «Стивен Книг». Мы — это...
Анна,
Наталья
и Валентина. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели.
Ну что, тема сегодняшнего выпуска у нас родилась из слияния двух каких-то направлений мысли. И первый из них — это тот эпизод, который мы выпустили пару недель назад. Это эпизод о романе Крис Краус «I Love Dick», который у нас столько вообще мыслей занимал. Я не знаю, мне кажется, мы месяц просто не отпускали этот роман. И нам даже повезло поучаствовать в стриме на площадке издательства No Kidding Press. Там Аня общалась с главной редакторкой издательства, Сашей Шадриной. И вы пытались ответить на вопрос, если не ошибаюсь, актуальна ли все еще феминистская, скажем так, повестка романа Крис Краус, или ее надо заканцелить. Ну, а второе направление мысли было то, что после прочтения как раз-таки Крис Краус захотелось чего-то более классического и ненапряжного. И именно так почему-то мы решили, что классическое и ненапряжное — это должна быть другая писательница, которую очень часто поминают противники и заступники феминизма, когда говорят, знаете, ой, не надо тут сказки рассказывать, вон даже в эпохе регенства были писательницы, и вообще вон она какая знаменитая, вот это ваша Джейн Остин. Она, конечно, крутая и знаменита, да, но была одна такая на всю деревню. И, собственно, так наш взор упал на писательницу Джейн Остин, и мы решили поговорить сегодня о ее романе «Эмма».
Как раз к выходу нового фильма, новой экранизации очередной. Сегодня мы попробуем понять, что же интересного мы можем почерпнуть из книги, которая была написана уже больше 200 лет назад. И зачем нам до сих пор это читать? И в чем заключается магия Остин? Почему до сих пор ее читают? Она до сих пор входит, по-моему, в школьную программу по литературе в англоязычных странах. До сих пор ее книги экранизируются и активно обсуждаются. Что же в них такого, что интересно нам, жителям 21 века?
Конечно, там поднимается самая главная тема, которая всегда будоражит умы всех людей. Это женитьба. В этой книге все женятся, и все хотят замуж, и все хотят найти себе хорошую жену, хорошего мужа, и не прогадать, и очень хорошо устроиться. Это очень важно.
Или не хотят. Но все, тем не менее, закручено как-то вот на проблеме матримонии.
Мы читали электронную книжку, мы слушали аудиокнигу и смотрели фильм, и читали книгу печатную, да. У меня, как ни странно, на самом деле «Эмма» далеко не любимый, самый нелюбимый мой роман Джейн Остин, но почему-то именно он у меня есть в печатном формате. Это необъяснимо.
Да, у меня две копии «Sense and Sensibility» оказались почему-то.
А я совершу страшное признание. Я читала у Джейн Остин до этого дня только «Гордость и предубеждение», и «Эмму» начала читать только как раз к записи этого подкаста. Поэтому я не авторитетное мнение по поводу всего творчества Джейн Остин, но попытаюсь как-то сегодня сказать что-нибудь умное про этот роман.
Я не обещаю ничего умного, потому что все, что я читала до перечитывания «Эммы» к этому эпизоду, я очень прочно и хорошо забыла.
Тебе нужно зайти в чертоги разума и покопаться там.
Вернемся к инфлюенсерам. Тут Валентина высказала. Валя, это что я, да? Твое сравнение. Инфлюенсер и инфлюенса.
Да. Что она очень заразительная.
Вот, да. И, собственно, о влиянии. Почему ты считаешь, что Эмма инфлюенсер?
Ну, Эмма, во-первых, находится в достаточно привилегированном положении в своем обществе. Она богата, она из хорошей семьи, и она считает, ну, в общем-то, не без оснований, что все должны хотеть с ней общаться, так как это хорошая связь, прекрасная рекомендация, что если Эмма Вудхаус твоя подруга, это значит, как бы такое социальная печать одобрения уже стоит на этом человеке. Поэтому она, считая себя в абсолютном праве, заводила друзей, и когда она заводила друзей, она считала это удивительным благодеянием по отношению к этим людям. Но там она не останавливалась. Она считала, что облагодетельствовать она их может намного сильнее, чем просто подружиться с ними. Она может дать свои драгоценные советы, которые, опять же, из-за своего привилегированного положения в обществе и своих собственных суждений о уме и сообразительности, она считала просто бесценными. Удивительно то, что находились люди, которые были с ней согласны и довольно-таки слепо следовали ее советам.
Так расскажи, в чем дело-то, чтобы дать обзор сюжету, чем она занималась?
Она занималась сводничеством, по сути. такой легкой версией социального сводничества.
Чем еще заняться девушке в 21 год, у которой есть деньги и нет проблем?
Дело не в этом. Мне кажется, у всех была такая подруга, или мы сами были такой подругой, которая считает, что она лучше тебя, моднее тебя, умнее тебя, разбирается в мальчиках лучше, чем ты, и постоянно тебе дает свои брошенные или непрошенные советы.
При этом у самой все не очень в жизни хорошо, особенно в личной.
А может быть и хорошо, почему? А что у Эммы нехорошо-то?
Ну, Эмма не могла давать обоснованные советы относительно брака, так как сама замуж не собиралась, замужем не была, и до этого момента, когда она начала разворачивать свою активную брачную кампанию, у нее еще не было таких активных ухажеров, которые замуж ее звали. Поэтому тут нельзя сказать, что у нее был супер какой-то опыт в отношениях.
В отношениях нет, но она и не давала совет по поводу отношений. Она придерживалась вот некой социальной формулы, что каждый человек должен стремиться как-то себя возвысить через брачный союз. То есть породниться с кем-то, если там, не более высокого, то равного статуса, это как бы естественно, это понятно. И она вот настолько привыкла к этой социальной формуле, что она действовала именно по ней, хотя самого опыта у нее не было. Она считала это правильным и вполне себе разумным.
Вот из этого, из этих всех ее советов вылилась в итоге такая, не знаю, комедия положений, наверное, комедия нравов, которая, с одной стороны, сейчас чем-то кажется раздражающей, да, но с другой стороны, все равно довольно интересно читать. А еще, мне кажется, у Эммы был бы подкаст сейчас. Знаете, это «Советы о женитьбе» или как-то.
«Давай поженимся».
Вот оно, да. «Давай поженимся с Эммой Вудхаус».
Она бы обязательно давала советы. У нее был бы тренинг о том, как стать лучше, для того, чтобы привлекать правильного партнера. Обязательно, да. Как создать в доме соответствующую атмосферу, как устроить прием и так далее.
Как определить подходящего молодого человека или не очень молодого?
Чек-лист. Проверьте молодого человека на приемлемость.
Кстати, при этом, вот то, что вот мы так вот смеемся сейчас над ней, она совсем не была пустышкой какой-то, да, была достаточно умной, действительно прозорливой, весьма практичной девушкой. И многое из того, что она говорит, верно. И у нее трезвый взгляд на жизнь, но просто, наверное, по причине своей неопытности она еще не видит жизнь во всей ее непредсказуемости. То есть она, да, наследует вот этой формуле устоявшейся, которую она привыкла видеть с детства, и еще пока ей не хватает жизненного опыта, чтобы понять, что, возможно, не все люди хотят одинаковых вещей, что люди все тоже разные, да, и у всех какие-то разные стремления, разные амбиции, и не все ограничивается именно вот сугубо классовостью и деньгами.
Да, было очень интересно наблюдать, когда она не видела перед своим носом развитие событий, которое не соответствовало ее замыслу. И она всячески пыталась к этому замыслу эти события привести. Когда мистер Элтон, которого она прочила в мужья своей подруге, мисс Смит, на самом деле ухлёстывал всячески за ней, за самой Эммой, и оказывал ей различные знаки внимания. Она упорно интерпретировала все эти поступки как робкие знаки внимания мисс Смит через нее, как ее подругу. И это было настолько комично, когда она радовалась своим успехам в качестве вот этой вот сводницы, а на самом деле все уже давным-давно вышло из-под ее иллюзорного контроля.
А в случае с Фрэнком, наоборот, она была уверена, что он влюблен в нее по уши, а оказалось совсем, что он влюблен в другую девушку, в Джейн. Мне кажется, она такой человек, который видит то, что она хочет видеть. Как бы она составила себе некое мнение в голове, да? Вот я думаю, что так. И все, она мыслит уже только в этом направлении, только в этой категории.
У нее еще происходит все время такая фрустрация, если что-то идет не по плану. Она такая немножечко контрол-фрик, мне кажется. То есть она для себя даже уже составила некий свод правил, по которым она должна действовать. Вот, например, она говорит: «Я не собираюсь замуж», и этот момент она очень четко и разумно обосновывает. Она хозяйка в своем доме, ее отец души в ней не чает, она свободна, она может делать все, что хочет. У нее достаточно денег на любые ее капризы. И, как она говорила, ну лет в 70, когда уже будет, собственно, терять нечего, можно и замуж сходить. Это практически прям вот до самой цифры возраста, это то, что и я говорила примерно в 20 лет по поводу брака, по поводу всей этой семейной кутерьмы и так далее, по поводу зависимого положения, по поводу того, что, возможно, придется кому-то угождать в браке, а сейчас ничего не нужно. Это все выглядит очень здраво и очень неожиданно для ее возраста и социального положения тоже.
И неожиданно для того времени, наверное, да, такое высказывать, как уже все должны стремиться хотеть замуж.
Да, и она такая очень внезапная, такая революционная героиня, дерзкая. Вот. Но с другой стороны, ее планы в отношении других людей, она тоже очень паникует, когда все идет не так. Но, к сожалению, другие люди по ее плану жить абсолютно не намерены.
Не, ну потому что у нее есть деньги. И это достаточно современная мысль, что если женщина сама себя обеспечивает, ей, в принципе, замуж-то особо и не надо. А брак, вообще замужество обусловлено во многом именно финансовым положением женщины. Исторически так сложилось. И сейчас это очень популярная мысль на пике снова развития новой волны феминизма, то что многие женщины выбирают, делают выбор не выходить замуж. Потому что, ну, просто ради того, чтобы кто-то был с тобой, а просто ради того, чтобы поставить себе галочку, зачем, если я сама себе обеспечиваю, зачем мне действительно это нужно? А если уж выходить замуж, то действительно по большой любви или за человека, с которым тебе будет комфортно, который не будет тебя ни в чем притеснять и ограничивать. Думаю, это очень современная мысль, я думаю, действительно революционная для того времени.
Ну, давайте еще будем помнить, что Эмма вышла уже, так, если не ошибаюсь, это был четвертый роман Джейн Остин, и она уже на тот момент была абсолютно, ну, успешная писательница. Для сравнения, когда вышла «Гордость и предубеждение», роман, ну, там в принципе, вообще весь принт-ран был 5 или 10 книг, или там какие-то очень смешные цифры, просто даже по тем временам абсолютно неадекватные. И в первый год продаж продалась одна. Вот, ну, в общем, если первый роман еще был так себе, а вообще зачем тебе публиковаться, девочка, то к четвертому роману, когда вышла Эмма, она была уже успешной писательницей, и к ней уже прислушивались, и вот это такое ее социальное наставление, что ли, я не знаю, такой персонаж, мне кажется, казался, да, действительно, в тот момент очень революционным.
Да, не будем забывать, в какую литературную эпоху это было написано. Все-таки тогда еще была жива романтическая традиция в литературе, в которой были совсем другие женские персонажи, и фокус был именно вот на любви, на романтических отношениях, на вот этой романтической составляющей, возвышенной такой, да. И многие романы, например, Кларисса Ричардсона, были действительно назидательными романами девушкам о том, как там нужно беречь свою честь, да, о том, как вести себя в любви с мужчинами и прочее, прочее. И тут Остин выпускает таких абсолютно прагматичных героинь, где слово «любовь» даже повторяется, это очень мало раз на страницах ее книг. И даже когда речь заходит о женитьбе, об отношениях вообще, да, о привязанности, любовь здесь не занимает первое место. Точнее, не та любовь, которая вот поразила нас, как финский нож из-за угла, да, это не любовь с первого взгляда, это не сразу какая-то страсть такая романтичная, да. Все равно даже в любви всегда есть какой-то расчет, что человек должен быть мне ровня, да, человек должен меня как-то возвышать, не наоборот. И даже сама Эмма, когда, например, она рассматривает возможность брака с Фрэнком Черчиллом, да, она не говорит о любви, она говорит, ну да, было бы разумно выйти за него замуж. Он человек одного круга, одного со мной происхождения, мы с ним одного возраста. Почему бы нет, я вполне могла бы выйти за него замуж. И я думаю, вот и это еще тоже было революционно для тех времен, такой отход от романтической влюбленности к более практическому расчету.
И когда Эмма анализирует свои чувства к Фрэнку, она опять же использует холодный расчет, хотя чувства там определенно какие-то были. Вот эта легкая влюбленность, какое-то волнение, оно ее в какой-то момент действительно захватило. Эмоциональная вовлеченность именно в эти отношения, которые у нее были с Фрэнком, а у него не было с ней. Она действительно анализировала. Она думает, почему же я такая вялая, и мне ничего не хочется делать? Может ли это быть признаком любви? То есть она саму себя чуть ли не как на кушетке разбирала по кусочкам вот эти вот ощущения и думала, а разумно ли будет дать волю этим вот каким-то смутным волнениям, или нужно попытаться их каким-то образом с ними справиться и дать им пройти, и так как я же замуж все равно не собираюсь, зачем мне вот это вот волноваться? Может быть, сейчас все это пройдет? идет. Поэтому вот эти волнения, интересно, это любовь или просто показалось? То есть нет вот этой вот искренней, такой романтической любви, в которую просто с головой, как в омут.
Мне кажется, этим и привлекательна героиня Эммы. Она, на самом деле, когда я первый раз читала Эмму еще в студенческие годы, с одной стороны, меня постоянно бесила своей вот этой какой-то самоуверенностью, да, а с другой стороны, вот очень радовала вот этим вот необъективным подходом к чувствам и браку, а какой-то вот аналитичностью, что ли, ума.
И причем она готова поменять свое мнение. Она не то чтобы вот уперлась, да, и все, никак. Она постоянно анализирует, постоянно спрашивает себя, да, постоянно пытается понять, а может быть так, а может быть я ошиблась, а может быть здесь вот по-другому совсем. То есть человек в процессе взросления эмоционально.
И что хорошо, она с готовностью принимает свои ошибки и признает их, если она действительно видит, что она поступила неправильно. Слушает критику. Например, когда тот же мистер Найтли очень жестко отчитал ее за неудачную шутку в отношении старших, она приняла это очень близко к сердцу и пыталась всячески потом загладить свою вину перед женщиной, к которой она обратилась совсем неуважительно.
Ну, кстати, и этот момент такой весьма напряженный. Показал еще, что такое быть настоящим джентльменом и настоящей леди. Это тот человек, который ко всем относится с уважением и с почтением. Причем с искренним, с ненапускным каким-то искусственным уважением и вежливостью, да, а именно с настоящим искренним уважением. Как, например, мистер Найтли, который здесь является, наверное, идеалом английского джентльмена. Потому что он принимает искреннее участие во всех людях, в этом кругу, в этом маленьком кругу этого маленького поселка, в отличие, например, от Элтона и его новой жены, да,
о, да,
которые, не являясь все-таки топом этого общества, напускают на себя вот эту важность излишнюю, да, представляют себя людьми высшего сословия и очень некрасиво ведут себя по отношению к Гарриет, например. Да? В отличие от мистера Найтли, который всем готов помочь, всем готов услужить, со всеми он учтив и вежлив, совершенно искренне, опять же. И это вот отличает настоящую леди и настоящего джентльмена. И это Эмма потом, она этому учится у него как раз, я думаю.
А вообще, Эмма и с самого начала ведет себя точно так же, как мистер Найтли. Она пытается быть очень благородной и пытается облагодетельствовать всех, кого может облагодетельствовать. Но она делает это действительно как молодая девушка, у которой еще нет опыта и нет жизненной какой-то прозорливости. Поэтому действительно они, и мистер Найтли, и Эмма, настоящие такие истинные представители благородного сословия английской аристократии в лучшем смысле. Эмма еще неопытная аристократка, скажем так, поэтому и делает всякие глупости. Но в основном эти глупости из добрых побуждений.
А можно я еще закину одну маленькую параллель между I Love Dick и отношениями Сильвера и Крис и отношениями мистера Найтли и Эммы? Но я думаю, ни для кого не будет большим спойлером, что в конце будет свадьба.
И не одна.
И не одна, как обычно бывает у Джейн Остин, когда Эмма и мистер Найтли находится в том же положении более старшего и умудренного опыта мужчины, как и Сильвер и Крис. Есть вот эта динамика, когда она к нему идет за советом. Если он что-то ей советует, она, ну, прислушивается всегда. Где-то мы это уже видели и слышали.
Такое ощущение, что мистер Найтли себя сознательно воспитывает жену с самого начала романа. Это немножечко крипи.
Во-первых, криповато, когда, мне кажется, эта сцена была, точно была в фильме, в книге уже не помню. Когда, значит, Эмма нянчится с племянником, мистер Найтли говорит: «О, когда-то я тебя точно так же держал на ручках». И ты такой: «О, чувак, нет! Что? Блин, ну нет».
Но, кстати, тема «воспитать себя жену» здесь поднимается в этом романе еще и с другой стороны, когда Фрэнк в шутку говорит Эмме: «Ну вот только от тебя смогу я принять какой-то совет в плане того, на ком мне жениться, и только, видимо, ты мне сможешь воспитать соответствующую жену». Очевидно, он там, конечно, позерствует, шутит, но эта шутка явно не основана просто на пустоте какой-то. Она основана на каких-то, ну, реально, наверное, вещах, которые происходят, но только вот мистер Найтли не перекладывает ни на кого обязанность воспитывать ему жену, а занимается этим сам. Ну, а Фрэнк хотел сделать это чужими руками.
Ну, сейчас я еще откомментирую вас по поводу вот криповости.
Откомментируй нас.
В то время было абсолютно нормальным, что когда мужчина был намного старше, потому что мужчине считалось не совсем благоразумным жениться слишком рано, когда еще как бы непонятно, что в плане денег, ну там, если это, конечно, он не совсем какой-то уж опупенно богатый аристократ, но сначала нужно как бы встать на ноги, да, вот, а потом уже жениться. Понятно, что к тому времени, когда он уже встал на ноги, ему за 35, все женщины его возраста уже разобраны, поэтому женились на более молодых 20-летних. Поэтому такая динамика была вполне себе нормальная в то время. Поэтому и отец М, это в принципе, он мог бы быть, если бы это был современный мир, это ну, наше современное время, ему было бы за 40, да, слегка. Но очевидно, что ему уже давно за 60, уже чуть ли не 70. Вспомним, кстати, Скарлетт О'Хара, ей было 16, когда она вышла первый раз замуж. И второй муж тоже был намного старше ее, а Ретту Батлеру, помню, тоже был на больше, чем 10 лет старше. Она мне чем-то напомнила Скарлетт О'Хару. Тоже такая очень упертая, очень уверенная в себе девушка, которая не любит особо читать, вот, а любит, так сказать, заниматься реальной этой жизнью.
А вот если бы Скарлетт прочитала Эмму...
Ничего бы не изменилось.
Ну да.
Про классовость, да, мы хотели еще поговорить, как в романе, который посвящен... на поверхности, только лишь отношениям, замужеством, женитьбам, всякому дейтингу периода регенства. Еще есть очень тонкие социальные наблюдения, в том числе по поводу классовости английского общества. Классовая политика пронизывает все отношения между людьми просто насквозь.
Да, мне порой казалось, что классовость уже выглядела в какой-то момент как паранойя. Когда об нее спотыкался каждый герой и каждая героиня этого романа на каждом шагу, который они предпринимали в своей жизни.
Ведь очень интересно, что несмотря на то, что персонажи романа все достаточно близко общаются, как бы находятся в дружеских даже отношениях, они друг другу помогают, они ходят друг к другу в гости. Тем не менее, классовые границы между ними, точнее, очень редко или никогда не пересекаются. То есть тот же мистер Найтли, который по своей вот этой джентльменской галантности может потанцевать с Гарриет на балу, потому что она одна стоит, Элтоны вообще к ней повернулись спиной, знаешь, всячески ее игнорят. Он, то есть для него это как долг его, как джентльмена, как мужчины с ней потанцевать, чтобы она не чувствовала себя покинутой, но при этом ему в голову не придет делать ей предложение, потому что это человек другого класса. И как они общаются между собой, то, что можно, например, сказать, о чем могут говорить между собой Гарриет, например, и миссис и мисс Бейтс, они уже не могут сказать также мисс Вудхаус, то есть по отношению к ней уже другой несколько социальный протокол. И хотя все очень вежливы предельно друг к другу, все очень внимательны, тем не менее, эти классовые законы переступать нельзя.
Меня поэтому еще не всегда удивляла вот эта тенденция, что, в принципе, ко всем Эмма та же самая вежлива. Но, например, мистер Мартин, бедный несчастный мистер Мартин, который, в общем-то, фермер местный, тем не менее, то есть она открыто не высказывает никакого презрения или недовольства им, но она считает интерес его к Гарриет и обратный интерес Гарриет к нему, ну, неуместным, потому что Гарриет как бы имеет гораздо больше шансов по социальной лестнице, да, как раз-таки через вот эти вот некие, небольшой такой social climbing устроить, да, немножко подняться по социальной лестнице. В то время как мистер Мартин, ну, он однозначно останется там, где он
Причём есть. Причем насчет Гарриет, она тоже, это ее личная фантазия. Она хочет сделать ее своей протеже, как бы, раз она моя протеже, значит, она может что-то еще большего добиться. И, как говорит ей мистер Найт, это не понимаешь, что типа, мистер Мартин — это, наоборот, предел ее мечтаний.
Несмотря на то, что она отказывает такую протекцию Гарриет, она понимает, что если та выйдет, в начале романа она говорит, если та вдруг выйдет замуж за такого ужасного в классовом плане человека, как мистер Мартин, а общение между ними абсолютно точно прервется. Даже к концу романа, когда она немножечко поумнела, чуть-чуть повзрослела и прошла через некоторые испытания, скажем так, эмоциональные, она вывод свой не меняет. Дружба ее с Гарриет явно закончена. И они начинают уже расходиться, идти каждый своим путем, и это останется только на уровне вежливого знакомства. И в конце этот момент подчеркивается еще раз, и явно автор дает понять, что ничего не поменялось.
И здесь даже не дело в личных предпочтениях, да, даже если бы ей нравился мистер Мартин как человек. Но дело именно вот в этом социальном протоколе, который нельзя нарушать, потому что другие люди наверняка посмотрят на это с осуждением, как так она, Эмма Вудхаус, ходит в гости к каким-то Мартинам.
Она даже пыталась визиты Гэрриет к Мартинам чуть ли не засекать по секундомеру 15 минут, и все, и она должна выйти, иначе это будет очень социально неприемлемо.
Да, иначе социальная смерть.
Вам еще не показалось, как за таким легким, несколько шутливым тоном всего романа, за вот этими такими банальными, тривиальными темами скрываются между строк не в лоб, а вот именно между строк весьма серьезные социальные темы? Например, если взять троих центральных персонажей, Эмма, Фрэнк и Джейн Фэрфакс, они одинаковы по возрасту, близки по происхождению, но насколько по-разному складывается их судьба. Эмме повезло больше всех тем, что она живет и воспитывается в той семье, в которой она родилась, вместе с богатым отцом, который вне души не чает. Фрэнк, который был отдан на воспитание своим родственникам, потому что умирает его мать, а отец его намного ниже по сословию. И Джейн, которая сирота кругом и воспитывается друзьями своего отца. И ситуация в жизни Фрэнка и Джейн несколько более зависимая, чем у Эммы, хотя они вроде принадлежат изначально тому же сословию, но они как бы находятся на позиции облагодетельствованных либо своими родственниками, либо друзьями отца. И ведь есть такой момент, что почему Джейн вынуждена идти работать гувернанткой, хотя вроде бы Кэмпбелл ее во всем обеспечивает и не против, да, ее содержать. Но она понимает шаткость этого положения, что если что, там, если с ними что-то случится, они все-таки не вечные, она оказывается никто. Седьмая вода на киселе, поэтому ей нужно думать о том, как самой себя обеспечивать. У Эммы этих проблем, естественно, нет. И даже несколько раз в книге поднимается вопрос зависимости Фрэнка тоже от своей тетки, потому что хотя он взял их фамилию, хотя он их племянник, тем не менее все равно вот эта динамика отношений немножечко не в его пользу. И здесь, конечно, очень много можно порассуждать о том, насколько твое положение в обществе шатко и зависит от окружающих тебя людей, а зависит от каких-то обстоятельств, которые ты не можешь контролировать. И как все может измениться в один момент?
Этот момент о шаткости положений в обществе актуален только для более высоких сословий. Ведь посмотрите, тот же фермер Мартин не испытывал таких проблем. Он работал на своей ферме. Его сестры тоже вполне принимали активное участие в хозяйстве и проблем подобных не испытывали. Проблема лишь только у тех, кто действительно имеет вот это высокое происхождение и пытается его всячески не запятнать таким убогим занятием, как работа. Потому что стать гувернанткой вроде как это достаточно неплохая работа сейчас, например, считается, да? Если вы будете работать гувернанткой, вряд ли вы пойдете работать на такую работу за 3 копейки, и вряд ли вас возьмут работать в приличный дом, опять же, не за 3 копейки, если у вас нет соответствующего образования, компетенции и так далее, и соответствующего характера еще. То есть это все требует достаточного профессионализма, скажем так. И Джейн всем этим обладала. Но для нее это настолько огромное унижение, так скажем, все свои качества, как врожденные, так и приобретенные, не демонстрировать просто в кругу друзей высшего общества, а продавать за деньги, что это уже в высшем сословии считается просто дикой трагедией.
И мне кажется, очень чувствуется вот это вот напряжение окружающих от того, когда Джейн присутствует, да, что она, ну, то есть вот, да, приходится ей работать, и у нее положение такое очень и очень. Ну и вообще, вам не кажется, что всем очень не повезло, кроме Эммы в этом романе, потому что так или иначе с Гарриет непонятно, кто у нее там, значит, отец, какая она вода на киселе и так далее. Фрэнк тоже крайне зависим от другой женщины, которая, в принципе, воспитала его и как бы, ну... Тем не менее, то есть это не просто вот я тебя воспитала, теперь, ну, ты взрослый человек, делай, что хочешь, а именно ты своего рода становишься зависимым. Теперь ты должен своему благодетелю, причем не только уважение, но и в целом все, как бы, теперь я решаю, как ты живешь, что тоже не очень хорошая динамика. Да, вот в этой самой привилегированной позиции находится только Эмма, наш заглавный персонаж. Все остальные или старые девы, которых никто не уважает.
Ну вот Эмма, кстати, и в начале романа, она и не видит этого всего. Она настолько ослеплена своим привилегированным положением, своей свободой, своей независимостью, которую ей дают деньги, что она не может себе представить проблемы других людей. И в начале, вот я не знаю, может быть, это мое личное прочтение, может быть, это не так. Несколько раз, когда говорится о других людей ее круга, да, когда нам представляют других персонажей, несколько раз говорится, они, конечно, очень счастливы. Она, конечно, очень счастливая женщина. Чего ей еще можно желать? И думаешь, неужели все на самом деле так вот безоблачно, безоговорочно счастливы вокруг нее? Наверняка это ее ослепленный взгляд, потому что она не видит дальше своих привилегий, и только по ходу романа она начинает это немножечко понимать. Или Джейн Остин нам это рассказывает, что вот, посмотрите, как другие-то люди живут. Если мы посмотрим теперь уже в этом свете на старания Эммы продвинуть как-то Гарриет, высшее общество, мы понимаем, насколько это действительно было неправильно с ее стороны, хотя вроде как исходило из благих намерений, да, помочь той девушке. Но представьте, если бы Гарриет вышла замуж за того же мистера Элтона или за кого-то более высокого по статусу, это опять же был бы неравный союз. Динамика отношений была бы снова не в ее пользу, она была бы как облагодетельственная, бедная, не пойми откуда, и должна была бы мужу смотреть в рот потом всю жизнь.
Да, об этом и говорится в самом начале, когда гувернантка Эммы вышла замуж, когда отец Эммы говорил: «Ах, бедная, бедная мисс Тейлор, как же она теперь будет?» И тот же Найтли, который все время является голосом разума, говорит: «Теперь-то ей вместо вас двоих придется угождать только одному человеку, а это уж явно в два раза лучше делать, тем более в собственном доме, так что не надо». Поэтому вот этот вот момент, что все-таки каждые отношения являются в какой-то степени зависимыми. Там, где особенно происходит вот этот вот подъем по социальной лестнице.
В общем, с комедией нравов все понятно, где здесь нравы, а комедия-то есть, то есть какой-то юмор вообще. Вот. Учитывая довольно-таки цветистый стиль Джейн Остин, мне кажется, вот в этих длинных сложных фразах скрывалось очень много иронии и юмора.
Такой английский юмор, который не то что как бы вот оборжаться, да, вот, а такой «Вау, сэр! Овсянка, сэр!» Такой легкий такой троллинг, незаметный невооруженным глазом.
Для меня был главный троллинг и главная комедия в этом всем — это именно чувство собственничества. Она привыкла, что мистер Найтли — это холостяк. Опять же, такой момент. Младший брат мистера Найтли женат на старшей сестре Эммы, и она считает его уже фактически членом семьи. И она тоже бросает такую фразу: если вы потанцуете со мной, это будет не очень странно, потому что вы мне уж не настолько брат, как вот считается по нашему с вами родству. Она была настолько уверена, что он просто не имеет права ни на ком жениться, что она обманывала себя тем, что как же он женится? Неужели он ограбит фактически своих племянников, и им не достанется семейное родовое гнездо? И вот этот момент был настолько для нее прям застилающим все остальные аргументы, что в конце, когда она уже должна была стать миссис Найтли, этот аргумент куда-то исчез резко.
Потому что это не был на самом деле аргументом, это как бы она себя оправдывала. На самом деле ей нужно было оставить его себе, как своего пажа.
Вот, и это такой хороший троллинг, мне очень это понравилось, когда она прикрывала свое вот это вот чувство собственничества различными всяческими благородными мотивами, потому что она же очень благородная.
Причем это могло быть неосознанно вполне, как не то, что вот я сейчас прикрою свои мотивы. А на самом деле, вот часто так бывает, что думаешь о себе лучше, чем ты есть на самом деле.
Особенно если ты Эмма Вудхаус.
Еще был тонкий троллинг, я думаю, в самом начале романа, когда нам представляется персонаж Эммы и говорится о том, что в ее жизни произошла ужасная трагедия, ее гувернантка вышла замуж, боже мой, как теперь жить, все потеряно, все. И как они с отцом, они настолько вот переживают из-за этого, что все, на что она их покинула, да, они два аристократа с кучей денег, с кучей слуг, и они переживают по поводу того, что их бедная гувернантка наконец-то нашла свою семью, да, свою... свой угол в жизни, и теперь может быть независимой от них. Но вот они настолько привыкли видеть себя центром Вселенной, что все должно быть для них, все должно крутиться вокруг их драгоценных особ, что они не могут себе представить, что у кого-то могут быть совершенно другие устремления в жизни, где им нет места фактически.
То есть Остин очень так иронично троллит, да, вот эти самые классовость, высокомерие аристократии английской. Мне кажется, этого не так много в остальных ее романах, а здесь это прям как бы вот основная тема — потроллить аристократию, о том, какие они вообще.
Мне еще понравилось, что у всех всегда есть время на внезапные визиты. Например, Эмма проходила мимо и зашла там к тем же Бейтсам, к кому-то еще она нанесла визит, и все сразу бросаются просто счастливые принимать ее, развлекать ее беседой там, или, может быть, кормить чем-то в зависимости от обстановки. И она считает это само собой разумеющимся. И тем больше шок, когда Джейн не вышла с ней пообщаться, когда у Джейн там личная драма разворачивалась. Она была абсолютно в неадекватном состоянии, рыдала целыми днями просто. И для Эммы была вот эта заминка, когда ей сначала не открывали дверь, вот она там ждала на лестнице какое-то время. Это было просто что-то уму непостижимое. И когда Джейн вернула ей там какие-то овощи, когда она их послала, вот, чтобы облагодетельствовать опять больную, у Эммы случился вообще просто разрыв шаблонов какой-то.
Причем заметьте, как тонко Джейн Остин критикует вот этот социальный порядок. Ну, даже это сложно назвать критикой. Она как бы показывает его нам, а здесь уже это наше дело, как к этому относиться. Причем она же не напрямую говорит о том, как тяжело было другим людям. Здесь скорее важно не то, что сказано, а то, что не сказано. Изначально мы видим мир этого поселка глазами Эммы. Все радужно, все прекрасно, все вокруг нее, она там звезда, все на нее молятся, она всех, ее присутствие просто свет в жизни всех людей. Но вот то, что ни слова не говорится о том, как, например, тяжело мисс Бейтс и ее матери, да, о том, в каком положении непонятном находится Гарриет Смит, о других людях, у которых могут быть свои тяготы. Вот то, что об этом ничего не говорится, и представлено нам все через розовые очки Эммы, наоборот, говорит еще громче, чем если бы автор сейчас включила здесь, развела бы здесь социальную критику, да, на несколько страниц.
Об этом вообще рассказывает только мистер Найтли Эмме, периодически встряхивая ее вот так, как будто за плечи, и открывая ей глаза, мол, «Эмма, посмотри на самом-то деле, что происходит вокруг тебя. Куда ты суешь эту беднягу Гарриет? Ты только ей испортишь жизнь еще сильнее. Ваша дружба — это просто глупость, бессмысленная глупость для тебя, а для нее это вред». И так далее. Просто такое ощущение, что вот протирает вот эти вот розовые очки пальчиком аккуратно на ней Найтли, и только после этого она видит какие-то рандомные вспышки реального положения дел, которые она причем с успехом успевает потом забыть.
Когда Эмма только вышла, сэр Вальтер Скотт, кстати, писал к ней ревьюшечку и как раз похвалил ее за то, что она именно вот с сознанием дела подошла к описанию вообще вот этого общества, вот этой деревни, что как бы сразу видно, что писательница знает изнанку вот эту вот всей этой жизни.
Вообще мне в какой-то момент мистер Найтли показался куда большим и куда более тонким, так скажем, интриганом, чем Эмма. Она вот такая интриганка в лоб, а он себе, в общем-то, расчетливо воспитывал жену, которая будет ему в рот смотреть, и всячески манипулятивными методами ее так вот встряхивал, немножко в сознание приводил. Различными способами тоже занимался фактически тем же сводничеством, потому что он пытался помочь Мартину, пытался понять вообще, Гарриет, она норм или сумасшедшая немного девушка, чтобы такому нормальному парню, как Мартин, ее, в общем-то, советовать и так далее. Он вот пытался каким-то способом дергать за ниточки, вот за эти, и динамику отношений в этом сообществе деревенском каким-то образом регулировать. Поэтому он тоже не так прост, как кажется, что вот джентльмен, который ко всем уважителен, всем помогает, он, естественно, пользуясь своим положением, еще и так вот по мелочи, а иногда и более крупно, манипулировал людьми.
Короче, сплошные интриганы собрались вокруг.
Так что вполне они с Эммой, я думаю, прекрасная пара. Он ее научит делать все по уму.
Они нашли друг друга. Ну и хорошо. И все будут рады, кроме, наверное, всех окружающих, потому что они их замучают своими интригами. К слову об окружающих. Эмма, наш заглавный персонаж, и ее непосредственные ближайшие, да, ее поколение друзья, мистер Найтли у нас не единственные, отметившиеся на этом празднике жизни. У нас еще очень много других персонажей, которых мы периодически, да, вот вспоминаем добрым и не очень словом. Это, в частности, миссис Черчилль, которая воспитывала Фрэнка, и, например, мистер Вудхаус, непосредственно папа нашей Эммы, и мисс Бейтс, то есть вот эти наши персонажи, которые принадлежат к другому поколению, но играют важную роль во всех интригах. Да даже если не в интригах самой Эммы, но, скажем так, от них зависит то, как пойдет ее интрига.
У меня тут мысль родилась о том, что вот это старшее поколение показывает нам чуть-чуть как бы результат того, чем могут закончиться решения, интриги и разное, что сейчас делает молодое поколение, собственно говоря. Например, мистер Вудхаус — это богатый аристократ, совершенно благополучный, у которого была такая же, видимо, благополучная жена, которая, к сожалению, конечно, умерла, но вот он как был, так и остался в таком статичном положении, вот очень благополучного и привилегированного. То же самое, похоже, случится и с Эммой, да, потому что ее социальный статус ничто не пошатнуло и вряд ли пошатнет. Это что-то примерно такое. А если мы говорим о Черчиллях, это... Возможно, что-то похожее на, например, бывшую гувернантку Эммы. Потому что миссис Черчилль, как говорили, выходец из более низких социальных слоев и тоже, собственно, была своим мужем каким-то образом облагодетельствована. Но она очень сильная волевая женщина, которая всячески пыталась проявить себя, и в ней вот этот снобизм, снобизм выскочки, скажем так, он перевешивал даже здравый смысл, возможно, порой. А муж был такой мягкий, податливый, такой вот мужчина. Хотя, наверное, сравнение с бывшей гувернанткой Эммы здесь не очень правомерно, потому что она другой человек, да, вот по своему характеру. Но социально это вот что-то подобное. Если мы возьмем мисс Бейтс, то это возможная судьба Гарриет, если она неправильно разыграет свои карты. И если она будет смотреть немного не туда и не ухватится за какой-то шанс, который, например, великолепный шанс, который представляет ей джентльмен-фермер мистер Мартин. То есть здесь вот какие-то варианты, мне кажется, рассматриваются, взгляд в будущее вот для этого молодого поколения.
Кстати, сейчас ты рассказывала, у меня возникла мысль о том, что миссис Черчилль — это такой вот стереотипичный вариант сильной женщины, которая сразу приобретает в глазах окружающих образ стервы. Может, она своими делами занимается и больше достигла, чем вы все вместе взятые в своем колхозе. Но ее, тем не менее, не любят, потому что вот она такая вся босс.
Ее не любят из-за Фрэнка именно, потому что все хотят, чтобы он приехал, и как бы на нее падает вина за то, что он не может приехать. Хотя мистер Найтли говорит, что молодой мужчина, джентльмен, нашел бы способ навестить своего отца, что, в принципе, является его долгом.
И ее делают таким образом проблемой, самой главной проблемой вообще во всей этой книге. И она, когда умирает, там народ чуть ли не готов вечеринку устроить, потому что, наконец-то, вот карга закончилась, и можно заниматься своими делами и спокойно устраивать свою жизнь.
Это когда Моника в «Друзьях», тетя Сильвия умерла. Но мне достался же домик для кукол, да?
Да, и вот все начинают как бы играть вот с этим своим домиком для кукол, со своими там какими-то матримониальными устремлениями, скажем так. Вот, хотя нужно было, возможно, просто проявить характер, который у миссис Черчилль покойной был, а кому-то его не доставало.
Ах, да, ох уж эти нравы, интриги, расследования.
Ну да, у нас получился действительно совершенно полноценный выпуск «Давай поженимся», мне кажется.
Мы немножко прострадали через эту книгу, как-то так получилось. А ведь когда она только вышла, она вышла в трех томах. Прикиньте, еще Эмму в трех томах читать. Ты такой: нет.
Да-да, там в трех томах. Это как три сезона сериала. В общем-то, хорошо очень раскладывается.
Причем в сюжетном плане фактически вот действительно ничего не происходит. Там нет каких-то вот, не знаю, шокирующих событий. Это вам действительно это не «Война и мир», там или что-то такое. Это даже не
«Жейн
и Эйр». Анна,
ну вы вообще, вот вы живете тоже в деревне. Если к вам приедет какой-то молодой аристократ, я думаю, вы всей деревней там будете шокироваться.
А у нас тут живет аристократ, у нас тут есть манор чей-то. Кстати, да, Эмма очень напоминает сериал любовный. И даже уже читаешь, думаешь, блин, ну кто же с кем, кто же с кем? Может быть, это с этими? А нет, все-таки этот, наверное, с этой.
Наверное, в этом и прелесть действительно этого романа. Почему он до сих пор уже спустя, да, 200 лет, Аня сказала, по-прежнему, то есть мы реально читаем, и мы хотя пытались немножко тут скепсисом своим присыпать это все, но все равно весело. Все равно как-то... Может быть, для нас это не так шокирующе и революционно, как читали это, наверное, читатели и читательницы в начале 19 века, но все равно даже с нашей позиции мы найдем над чем похихикать, мы найдем чего осудить в персонажах. Ну, то есть цель достигнута, да?
И персонажи очень знакомы нам. Мы читаем про этих людей, которые жили 200 лет назад, и узнаем в них себя, своих друзей, какие-то типажи, которые мы можем видеть в жизни очень часто. Например, это самая бесячая тетка во всей книге, это миссис Элтон. И причем я знаю таких людей, вот есть такие люди, которые там, приглашаешь к себе домой, ну, а у меня дома, у моего племянника вообще там так круто вообще, да, ну вот я вижу у вас здесь, не знаю, там, плазменный телевизор, а у него там еще вот два телевизора есть, прикиньте, конечно, вообще. И как она пытается покровительствовать Джейн, тоже играть в такую аристократку, у которой есть протеже, но это так топорно выглядит по сравнению даже с той же Эммой.
Эмма натуральный манипулятор, как природный, да. А миссис Элтон, да. Ну да. Но они с мужем тоже нашли друг друга.
Да, идеально вообще, идеальный подбор.
Ну, мне кажется, он будет под ней такой, да, да. Потому что в фильме это вообще идеально показано, когда она вот болтает, а она такая, мистер Элтон, не правда ли? И он только открывает рот сказать, а она сразу же свое опять говорит. И он такой...
Ну, это ведь очень похоже тоже на серию в «Как я встретил вашу маму», где девушка Теда просто болтала без умолку.
Ну, та была просто болтушка, а это еще она... думает о себе больше, чем она есть, и постоянно хочет выставиться.
Такая прекрасная современная книга на самом деле.
Ну давайте все-таки обобщим.
А давайте обобщим другую часть этого вопроса о феминистской повестке в романе Джейн Остин. Она случилась или нет? Ну то есть помимо того, что вот это революционный, да, образ девушки, которая сидит и думает, а я вообще замуж не пойду.
Это было время, когда женщины уже получили некую независимость в плане выбора. Партнеры уже могли сами решать, чем там как, были независимы, но все еще были связаны с социальными финансовыми обстоятельствами.
Кстати, к слову о финансовых обстоятельствах, то, что я забыла сказать, и то, чем еще Эмма отличается от многих других романов, ну, многих тех других романов Джейн Остин, это действительно вот этот момент, что никто сильно не парит. Да, как бы ты не должен вылазить за пределы своего сословия, но никто не рискует потерять дом из-за того, что кто-то выйдет замуж. Или не выйдет замуж в данном случае, да? То есть если мы вспомним «Гордость и предубеждение», если мы вспомним «Персоводы рассудка», «Чувство и чувствительность», да, то есть там этого у нас ничего... Ну, то есть там действительно у людей опасность остаться без дома, если они не женятся, не выйдут замуж, или кто-то не за того выйдет замуж. Вот, а в Эмме как-то уже никто не рискует сильно.
Потому что это специально, там, наверное, просто написаны книги для определенного класса, и если бы персонажи были бы более низкого достатка, это были бы уже другие книги. Здесь нужно было бы включать сюда более глубокий анализ социальных проблем, классовых проблем. А здесь такое как бы легкое чтиво для тех лет, да, где, с одной стороны, отношения, женитьба, все такое, а с другой стороны, есть такие вот тонкий троллинг классовой системы.
Поэтому... Теперь получается у нас, что немножко Эмма — это такой безумно богатый азиат 19 века.
В Англии.
В Англии, да.
И интересно еще то, что... Ну, я не знаю, я читала только два романа у Джейн Остин, но, наверное, нигде у нее нет такого, чтобы главная героиня прям умирала от желания пойти замуж.
Кстати, да.
Как, например, в романтическом жанре, да? Ее героини не зациклены на любви, на романтических отношениях, на том, чтобы найти себе кого-то.
Ну и как говорили в нашем любимом подкасте, то вообще-то у Джейн Остин книги не про любовь. Книги-то, по сути, про деньги.
Во многом, да, да. И, кстати, как и самой Эми, именно деньги позволяют вести себя так, как она себя ведет.
Мы возвращаемся, да, опять же, к той теме, которая воспевается и в «Дракуле» многократно, да, что деньги открывают двери, позволяют делать то, что тебе нужно сделать фактически, там, освободить мир от многовекового зла, например, потому что без денег это сделать гораздо сложнее.
Но я не думаю, что у Джейн Остин это именно воспевается, а как бы это подается как факт жизни. В то время, когда популярный романтический жанр, Джейн Остин как бы выбросает холодную воду, да, в лицо читателям. Ice Bucket Challenge. Что на самом-то деле вот корень всех проблем и решение проблем — это деньги. Мне еще понравилось, я думаю, еще поэтому книга так хорошо читается. Это, опять же, комментарий к тому, как роман противопоставлен романтической традиции, в том, что, по мнению Остин, успешные отношения — это те, которые основаны на дружбе, не на вот этой искре с первого взгляда, да, а удачный союз — это тот, которым предшествуют уже какие-то выстроенные, прочные, дружеские, приятельские отношения.
Ну что, на этой влюбленной
в дружбу.
Влюбленной в дружбу ноте, да, мы.
И в деньги.
И в деньги. Мы завершим наш некоммерческий эпизод.
Миром правят секс и деньги. Что потом разовьет Достоевский в своем романе «Идиот».
Такой плавный переход к одному из каких-нибудь последующих в нашей жизни. Боже, нет, я не переживу сейчас перечитывать «Идиота», у меня психика не выдержит, я сдамся сразу. Всем спасибо, что вы слушали нашу немножко расслабленную в этот раз беседу. Комментируйте на сайте и в Инстаграме. И всем пока!
Пока!
Пока-пока!